Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» приветствует вас на своих волнах. Приглашаем послушать очередной выпуск программы «Богословие для мирян простым языком о главном в церкви». Сегодня ее автор и ведущий Сергей Анатольевич Чурсанов, кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета, продолжает размышлять о следствиях грехопадения и сущности греха. Затем мы услышим с вами чтение и краткое объяснение Святого Богослужебного Евангелия Пятницы, 22-й седмицы по Пятидесятнице. Как всегда, читает и толкует священную книгу книг митрофорный протоиерей Александр Шаркунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах. А завершит программу этого часа интервью с одной из участниц международного кинофестиваля телепрограмм и кинофильмов режиссером Натальей Фетченко из Санкт-Петербурга. В конкурсной программе фестиваля она представляет свой анимационный фильм «Сны на Вознесение» или «Забытая тайна Циолковского». Богословие для мирян. Простым языком о главном в церкви. Программу ведет кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент кафедры систематического богословия и патрология Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Сергей Анатольевич Чурсанов.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Здравствуйте все те, кто знакомится с нашими беседами в видеозаписи. Мы продолжаем тему богословского понимания греха, грехопадения, следствий грехопадения. И все это мы изучаем для того, чтобы приобрести навыки распознания греха и наиболее, можно сказать, эффективным образом противостоять греху. Сегодня давайте начнем с попытки выявить, в чем же заключается в богословском понимании сущность греха. Сущность греха заключается в отказе человека от единства с Богом. То есть любые мысли, любые действия человека, которые не мотивированы, в основе которых не лежит стремление приблизиться к Богу, вступить в более полное единство с Богом, строго говоря, понимаются в христианстве, в богословии, как грех. Разумеется, если человек напрямую сопротивляется призыву Божию, напрямую поступает противоположным образом, а то даже и пытается этот свой образ жизни, противоположный к тому, к которому призывает Бог, объявить более предпочтительным, чем то, к чему призывает Бог. Разумеется, в этих ситуациях понятно, что такой образ жизни, такое самоопределение несовместимо с единством с Богом и, разумеется, относится к греху. Но, строго говоря, это, в частности, подчеркивается в аскетической письменности, авторы которой известны своим особо внимательным отношением к греху, к этапам его развития и противостоянию греху. Здесь подчеркивается часто, что даже, казалось бы, нейтральные по отношению к Богу мотивы поведения человека, которому он подчиняется, цели, которые ставит человек, когда он напрямую не сопротивляется Богу, напрямую не объявляет Бога, не осознает Бога как того, кто ему мешает. Даже в этих ситуациях, если человек действует обособленно от Бога, никак не учитывая единство с Богом, даже в этих случаях нужно говорить о том, что грех для такого человека становится неизбежным. И еще один вопрос в связи с пониманием сущности греха необходимо, пожалуй, рассмотреть. Это вопрос происхождения греха. Сложность здесь некоторая может возникнуть, если мы вспомним, что все, что Бог сотворил, или точнее все, что существует, сотворено Богом. И при этом все, что Бог сотворил, является благим, является добрым, является ни в коем случае не греховным. И кроме Бога нет никакого другого Творца в христианском понимании. Откуда же берется грех? И даже, можно сказать более общо, откуда же берется зло, поскольку грех ведет ко злу? Ни в коем случае в богословском понимании мы не можем согласиться с мыслью о том, что Бог наряду с добром, с благом, творит еще и зло, творит еще и грех. Вот такие мысли можно встретить в современной философии, в современных человеческих представлениях, когда может, например, говориться о том, что зло тоже полезно, что оно, например, нужно для того, чтобы на его фоне лучше было видно добро. Вот любые даже такие смягченные попытки придать злу некоторый онтологический вес, можно сказать, статус, то есть попытки, неизбежно ведущие к выводу о том, что зло тоже сотворил Бог, для христианства совершенно неприемлемы. В христианском понимании Бог абсолютно благ, абсолютно добр, и все, что Он сотворил, является благим и добрым. В этом плане получается, что зло и грех, строго говоря, не существуют. У них нет никакой глубинной онтологической основы. Все, что является основательным, все, что является весомым, все это сотворил Бог. У того, что Бог не сотворил, нет никакой незыблемой основы. Нет никакой основы, делающей их необходимыми, обязательными. И, соответственно, если мы возвращаемся к вопросу, откуда же берется грех и зло, в богословии дается ответ на этот вопрос, заключающийся в том, что грех и зло создают те высшие сотворенные существа, которым Бог в качестве высшего совершенства даровал свободу. Свобода, которую Бог даровал людям, ангелам, предполагает, как это ни парадоксально, предпочтение этими высшими существами той полноты жизни, которую предлагает Бог, предпочтение всему этому греха и зла, то есть того, что несовместимо с тем, к чему призывает Бог. Здесь, несомненно, есть некоторая парадоксальность, некоторая иррациональность зла. Те, кто обращаются ко греху, ко злу, то есть обращаются от Бога, неизбежно ставят себя в ущербное, стесненное положение. Они лишаются полноты жизни, их жизнь приобретает суженный характер. Но, как это ни парадоксально, грех, оказывается, достаточно широко распространен, а после грехопадения он и вообще становится для людей неизбежным, строго говоря. Об этом мы еще скажем более подробно. И после грехопадения, как это ни парадоксально, как это ни удивительно, ни иррационально, человек часто предпочитает именно грех, именно зло, то есть то, что вредит ему. То, что для него разрушительно. Соответственно, если мы говорим о деятельности людей, которые пытаются выстроить свою жизнь в противоположность тому, к чему призывает Бог, или автономно от Бога, деятельности падших ангелов, последовавших сатане, который тоже занял богоборческую позицию, то они в своей деятельности никак не могут сравниться с тем, что создает Бог, сотворенные существа не могут создать ничего столь же онтологически значимого, как и Бог. Соответственно, любые попытки творить зло, творить грех, неизбежно ведут к тому, что такое самоопределение во зле, в грехе, возможно только в смысле искажения, искажения того, что сотворил Бог, того доброго, что сотворил Бог. Искажение, разрушение, такой карикатуризации, можно сказать. Ничего, еще раз, ничего такого, что могло бы быть рядоположено по своей укорененности в бытии, по своему онтологическому статусу, рядоположено тому, что сотворил Бог, человек и падшие ангелы создать, сотворить не могут. Поэтому, строго говоря, зло и не существует, как это ни парадоксально, на фоне, если можно так выразиться, того добра, которое сотворил Бог. Для того, чтобы пояснить эту мысль, иногда христианские мыслители предлагают такие образные пояснения. Например, они называют дьявола обезьяной Бога. Ничего по-настоящему конкурирующего, если можно так выразиться, с тем, что сотворил Бог, дьявол сотворить не может. Он может только искажать, только пародировать, только разрушать то, что сотворил Бог. И вся эта деятельность по умножению зла, греха, происходящая от людей, самоопределившихся соответствующим образом, и падших ангелов, обречена на исчезновение, на поражение в борьбе, которую пытаются вести такие люди и такие падшие ангелы с Богом. И теперь давайте обратимся к следующим направлениям, в русле которых понимается грехопадение и его следствие в богословии. И обратим внимание на то, что грехопадение в богословском понимании привело к тому, что в людях исказился образ Божий. Образ Божий – то высшее, что есть в человеке, то, что позволяет человеку вступать в такое единство с Богом, какое недоступно никаким другим сотворенным существам. Но ангелов мы, как и говорили не раз, оставляем в стороне здесь, чтобы нам не переусложнить наше рассмотрение. Образ Божий становится после грехопадения трудно различим в человеке. Часто он затемнен, бывает, да, теми или иными делами, грехами человека. И это создает сложную ситуацию для христианина. То, что окружающие люди бывают склонны к греху, к борьбе, к тому, чтобы творить зло, затрудняет для христиан исполнение главной заповеди, заповеди любви, любви к Богу и к ближним. От христиан требуется преодоление, когда речь идет об отношениях с ближними, преодоление такого поверхностного несколько внешнего взгляда на ближних, потому что на этом поверхностном уровне часто наши ближние ведут себя враждебным образом, таким эгоистическим образом, так что чрезвычайно сложно бывает проникнуться расположением к ним, симпатией к ним и любовью, в высшем понимании любовью к ним. Поэтому от христианина всегда требуется усилие разглядеть за внешними, часто неблаговидными поступками, установками людей, то незыблемое, неразрушимое в конечном счете, пусть и не всегда ясно проявляющееся внешне, но то высшее, богообразное, что есть в каждом человеке, и осознание чего, видение чего помогает любить каждого человека.
Мешает и собственная греховность, так ведь?
Да, разумеется, разумеется, да, и собственная греховность, собственное стремление получить ту или иную выгоду, сконцентрированность на себе, на своих каких-то проблемах, на своих пожеланиях. Все это тоже мешает вот такому глубокому христианскому взгляду на окружающих, на людей. Это, конечно, не означает то, что христианин должен не видеть грехов, которые, например, творят люди. Это означает то, что за этими грехами он призван не сводить человека к этим грехам, не осуждать человека в соответствии с этими грехами, не выносить суда над человеком, поскольку за этими грехами всегда есть некое глубинное, высшее начало в человеке, богообразное начало, которое всегда проявляется так или иначе, может быть, не всегда наглядным образом, но всегда может человек покаяться и обратиться к Богу, и тогда это богообразное начало будет в нем проявляться более зримым, более очевидным образом. Здесь можно вспомнить известное выражение святоотеческое: «Ненавидь грех и люби грешника». То есть грех, конечно, ни в коем случае приниматься не должен христианином, но всегда этот грех не должен мешать христианину любить самого того, кто грешит. И кратко давайте отметим, как же исказился образ Божий в человеке. Мы говорили о различных направлениях понимания богообразности человека, и начинали мы с черт образа Божия, то есть с тех совершенств, которыми одарил Бог человека по природе, которые можно и нужно рассматривать как образ совершенств самой божественной природы. Часто, когда говорят о чертах образа Божия, выделяют разумность. Грех, склонность ко греху, связанная с отпадением от Бога, с обособлением от Бога, ведет к тому, что все черты образа Божия замутняются, можно сказать, затеняются. В частности, человек, привыкший ко греху, вовлеченный в грех, даже плененный грехом, иногда такие выражения используются в богословии в христианском языке. «Кто грешит, тот раб греха», можно вспомнить слова Христа. Вот человек, который в значительной степени пленен грехом, погружен в грех, лишается ясности мышления, его ум оказывается помрачен. Часто человеку трудно бывает сосредоточиться на том или ином вопросе. Даже если это ему удается сделать и прийти к тому или иному обоснованному рационально решению, часто очень, тем не менее, в душе человека действуют эмоции, которые влекут его к другим поступкам, и часто эти эмоции перевешивают, и человек совершает те поступки, которые он, даже он сам, понимает на уровне мышления своего, что эти поступки для него вредны и разрушительны. Но и воля тоже человека часто оказывается настолько слабой, что человек не в состоянии мобилизоваться и последовательно осуществлять тот образ жизни, к которой на уровне мышления он осознал как наиболее благоприятный, наиболее предпочтительный. Свобода человека, если человек подчинен греху, тоже умаляется. Выражение «пленение грехом». Человек становится пленником греха, рабом греха. Эти выражения подчеркивают, что, будучи вовлеченным в грех, человек в значительной степени лишается свободы. Но при этом, конечно, всегда, тем не менее, помня о том, что образ Божий неуничтожим в человеке, как то, что сотворено самим Богом, некоторая свобода противостоять греху у человека всегда остается. Благодаря этому и возможно даже в ситуации плененности грехом из этого плена выйти. Ну и другие мы можем рассматривать черты образа Божия. Ну, например, способность к творчеству. Эта черта образа Божия в ситуации вовлеченности в грех тоже умаляется. Она тоже не исчезает полностью, но умаляется. Человеческое творчество в результате в такой ситуации вовлеченности в грех приобретает умаленный характер. Оно часто подчиняется задачам эгоистическим, задачам приобретения тех или иных индивидуальных преимуществ. том числе и в борьбе с другими людьми, подчиняется различным греховным страстям, сребролюбию, например, ну и другим. В результате творческие способности человека оказываются умаленными, затрудненными. Жизнь человека приобретает все более и более стереотипный характер, все меньше и меньше остается в этой жизни для реализации высших творческих способностей, которые прежде всего предполагают выход на все более и более совершенные уровни бытия в устремленности к Богу. Такой выход возможен только в устремленности к Богу. Далее мы говорили о так называемых психологических пониманиях образа Божьего, в соответствии с которыми под образом Отца, Сына и Святого Духа, то есть Пресвятой Троицы, понимаются различные троичности в составе человеческой природы. И тогда человек живет по образу Божию все больше и большей мере, когда эти троичности, оставаясь различными, не подавляя друг друга, в то же время пребывают в единстве, в согласованности. В смысле этих психологических пониманий богообразности тоже жизнь человека, и не только душевная жизнь человека, расстраивается, приходит в такое несовершенное, разрушающееся состояние. И на уровне, например, мышления, эмоций и воли утрачивается единство, а если человек пытается это единство хотя бы в какой-то степени восстановить, часто он это делает за счет подавления, подавления той или иной стороны душевной жизни. Например, если человек видит, что эмоции часто влекут его в сторону от того, что для него полезно, как он понимает в своем мышлении на уровне ума, он часто не находит ничего лучшего, как попытаться вообще подавить свои эмоции. Вообще максимально из своей жизни эмоции удалить. Что, конечно, тоже неизбежно ведет к ущербу для полноты жизни, для полноты отношений человека с людьми. Поскольку, разумеется, эмоции даны человеку Богом, как и все данное человеку Богом, не для того, чтобы их подавлять, а для того, чтобы, пребывая в единстве и с мышлением, и с волей, эмоции могли восполнить человеческую жизнь, сделать ее более полной, прежде всего в плане устремленности к Богу и к ближним, в любви. Ну и любые другие троичности мы можем здесь привлекать, показывая, что все они после грехопадения удалились от богообразности в смысле рассогласованности, в смысле даже противоборства. Можно обратиться к такой одной из самых базовых таких троичностей в составе человеческой природы, к тому, что именуется часто в богословии духом, душой и телом. В состоянии, которое для человека является совершенным, в нем должен господствовать дух. Дух как наиболее тонкая, наиболее возвышенная, наиболее совершенная составляющая, позволяющая человеку наиболее полно соотноситься с Богом, наиболее глубоко воспринимать то, к чему призывает Бог. Соответственно, душа, душевная жизнь человека призвана в совершенном состоянии выстраиваться в соответствии с тем, что определяет дух. А дух, прежде всего, достигает совершенства в наиболее полном восприятии божественного призыва, призвания. Тело, в свою очередь, призвано подчиняться душе, то есть тому, что на уровне души определяется как наиболее совершенное с точки зрения главного для человека, что определяется в конечном счете духом, а именно устремленностью к Богу. После грехопадения эта стройность, согласованность духа, души и тела в человеческой природе разрушаются. Поскольку человек отказывается от единства с Богом, его дух перестает занимать главенствующее положение в жизни человека. Нет у духа того знания божественного призвания, которое он распространяет на душу, а через душу и на тело, и которое ведет к совершенной человеческой жизни. Дух утрачивает таким образом господствующее положение. Часто вообще духовная жизнь в каждом конкретном человеке оказывается чрезвычайно умаленной. Человек не интересуется часто такими вопросами, которые, можно сказать, может для него прояснить именно дух. Не интересуется духовными вопросами или мало интересуется.
Но это как раз все равно не делает нас, ну, как бы такими спокойными, безмятежными. Дух все равно метется. Но душа и дух, он помнит, видимо, все-таки свое райское состояние, и поэтому очень трудно как раз удержать вот такое равновесие духа, да, без Бога.
Ну, да,
да даже и с Богом будучи, но не в том состоянии, в котором мы задуманы.
Но, разумеется, человек сотворен Богом, и все то, что сотворил Бог, все это в человеке действует предельно глубоким образом. Это все такие начала, дух, душа и тело, которые, будучи сотворены Богом, неизбежно в человеке занимают господствующее положение. Они всегда действуют, они всегда проявляются. Что касается человека, то как он не пытается, разумеется, например, забыть о духовной жизни, считая, что это его отвлекает от каких-то эгоистических планов, мешает ему, отвлекает его время. Это возможность подавить дух, духовные устремления, конечно, для человека тоже ограничена. Дух напоминает всегда человеку, его невозможно полностью уничтожить, о его высшем человеческом призвании. И если человек все-таки обратит внимание на эти напоминания духа, у него всегда есть возможность изменить свою жизнь. А в христиане призваны радикально изменить свою жизнь, а именно вновь выстроить всю свою жизнь, как это было изначально, в устремленности, в любви к Богу. Но здесь тоже человека поджидает сложная ситуация. Даже если человек, вспоминая о духе, пытается все-таки в своей жизни уделить некоторое внимание и духовности, духовной жизни, здесь его поджидает еще одна опасность, которая тоже, к сожалению, часто реализуется. А именно опасность направить свои духовные способности, духовные силы не на Бога, как он открывает себя, а в соответствии с тем, каким человек представляет себе Бога, пользуясь своими душевными способностями. И тогда человек приходит в такое состояние естественной религиозности, как ее иногда называют в богословии. То есть он начинает конструировать для себя Бога, этой конструкции руководствоваться. И именно исходя из этой конструкции, проистекающей из души человека, из человеческих мыслительных способностей, а не воспринятой в откровении от Бога, этой духовной конструкции человек начинает руководствоваться в своей жизни, ну или так или иначе ее учитывать. В результате тоже возникает чрезвычайно сложная ситуация. Она может быть даже в каком-то смысле более опасна в ситуации, когда человек вообще склонен дух и духовную сферу игнорировать, поскольку здесь человек оказывается в состоянии иллюзии. Ему представляется, что у него все в порядке, и дух тоже, и духовная жизнь у него тоже есть. Но при этом эта духовная жизнь приобретает характер тоже часто магический, прагматический, эгоистический даже, как это ни странно. То есть приобретает те черты, которые мы видим, в частности, в язычестве, в языческих концепциях, в том числе создаваемых и наиболее известными представителями язычества, языческими философами, например, древнегреческими, мысль которых до сих пор остается влиятельной, остается в центре внимания многих людей, в частности, философов даже живущих в христианских культурах, по крайней мере, по своему происхождению.
Да я и христиан таких знаю, Сергей Анатольевич, да и сама отчасти такая, видимо.
Конечно, здесь не нужно из того, что я говорю, делать вывод о том, что философия вообще не нужна. Философия все-таки помогает человеку дисциплинировать свое мышление, помогает человеку в его душевной жизни, в его мышлении обращать внимание на все более и более тонкие проявления и в окружающем мире, и в нем самом. В этом смысле как некое такое средство для такого более полного, внимательного отношения к миру, более строгого осмысления наблюдений за миром. Философия для христианина тоже полезна. Она полезна для христианина еще и с точки зрения, можно сказать, такой миссионерской. Когда христианин обращается к людям, еще не ставшим христианами, когда он свидетельствует им о христианстве, о полноте христианской жизни, ему важно говорить на том языке, который для внешних по отношению к церкви людей понятен, доступен. А это очень часто тот язык, который черпается из философии, из естественного такого мышления. Поэтому, чтобы быть понимаемым окружающими, христианину в его миссионерской деятельности, в частности, в миссионерской обращенности, важно говорить на языке тех, к кому он обращается. И здесь тоже может помочь философия, поскольку именно вот такие естественно-философские представления, термины, понятия, штампы, можно сказать, философские, широко распространены в современном сознании, вообще в сознании людей, находящихся вне церкви, даже не являющихся философами и специально философией не занимающимися. И в этом смысле философия тоже важна, знание философии важно для человека. Но, конечно, если философское вот такое вот естественное мышление, душевное в конечном счете представление о Боге, об отношениях с Ним, начинают в жизни христианина господствовать, определять ее и определять понимание духовной жизни, конечно, эта ситуация трагическая. Это ситуация вот такой подмены и некоторой иллюзии, когда человек считает, что и с духовной точки зрения у него все в порядке, у него есть духовная жизнь. И философия здесь действительно может для человека, если она воспринимается не критически с христианской точки зрения, может вести к сложному с христианской точки зрения состоянию. Далее, если говорить о душе, о душевной жизни, лишившись того, что в совершенном состоянии дает ей дух, то есть того, что связано со способностью духа вступать в особо полное отношение с Богом, наиболее полно воспринимать, сверхрациональным образом воспринимать замысел Божий о человеке. Лишившись этого организующего духовного начала, душа тоже приходит в расстроенное состояние. В душе человека часто противоборствуют различные мотивы, различные стремления, и часто человек затрудняется четко выбрать из этих стремлений, из этих мотивов. В результате его жизнь утрачивает целостность. В ней нет вот этого духовного начала, которое только одно и способно придать целостность душевной жизни, определить весомость, высшую весомость, можно сказать, тех мотивов, тех устремлений, которые появляются в душе человека. Упорядочить эти стремления в соответствии с главным принципом устремленности к Богу. В результате душа в значительной степени, как это ни парадоксально, оказывается часто в значительной степени подчинена заботам телесным. Часто очень основные душевные силы или значительные душевные силы человек тратит, расходует на то, чтобы обеспечить телесное благополучие, то есть обеспечить безопасность, ну, может быть, здоровье, запасы, необходимые для телесной жизни, защищаясь от возможных, часто фантастических, придуманных самим человека опасностей. И все это, конечно, еще более дезориентирует человека. Но и тело человека в результате утрачивает то единство с окружающим миром, безличным миром, материальным миром, которое было для человека характерно изначально. Окружающий мир уже не соответствует, оказывается, не согласован в результате с телесными потребностями человека. Уже человек не может, например, удовлетворять потребности в питании таким, можно сказать, само собой разумеющимся, не требующим тяжелого труда образом, как это было до грехопадения. Здесь мы можем вспомнить свидетельство 3 главы книги «Бытия». От человека, чтобы, например, удовлетворять потребности в питании, требуется труд в поте лица. Если этот труд не прилагать к окружающему миру, то окружающий мир будет производить, тоже как мы читаем в 3 главе книги «Бытия», терния и волчцы. То есть что-то, другими словами, никак не связанное с человеком, никак не согласованное с потребностями человека. Таким образом, рассогласовываются природа человека на уровне трех составляющих, наиболее заметных, наиболее принципиальных, а именно духа, души и тела. Здесь давайте приостановимся и продолжим наше рассмотрение следствий грехопадения при следующей встрече.
Богословие для мирян. Простым языком о главном в церкви. Программу ведет кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент кафедры систематического богословия и патрология Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Сергей Анатольевич Чурсанов.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 58-е зачало, глава 11, стихи с 23 по 26. Господь сказал: «Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и, не находя, говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда вышел», и, придя, находит его выметенным и убранным, тогда идет и берет с собой 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого. «Кто не со мною, тот против меня, — говорит Христос, — и кто не собирает со мною, тот расточает. Перед лицом любви и славы Христовой невозможно остаться равнодушным. Не делающий выбора, не идущий за Христом, отвергает его. Жизнь каждого человека определяется его отношением ко Христу. Принять Христа или отвергнуть, любовь или вражда, здесь решается все. И нет, не может быть ни для кого середины. Мы или с ним, или против него. Это раскрылось у креста, когда предан он был позорной и мучительной смерти. И это раскрывается во всей истории человечества. Сколько грешников сделалось праведными и святыми, и до ныне слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые восстают и нищие благовествуют. Но для скольких он явился на их пути камнем преткновения и камнем соблазна, о которой они преткнулись и упали? Откуда такая активная ненависть была у тех, кто стремился сжечь его церковь дотла, всех верующих, как свидетелей о нем, убить и само имя Божие изгладить из памяти человеческой. Никому по отношению ко Христу не удается остаться нейтральным. Может быть, до времени можно таиться, но наступает неизбежный момент, когда дальнейшее молчание становится соучастием в преступлении. Тебе дела нет, что на твоих глазах убивают. Христа распинала не только толпа, которая злобно улюлюкала вокруг него, но и те, кто равнодушно смотрел на происходящее. Самые жестокие тирании в истории опираются на такое равнодушие, иначе они бы не удержались. Тот, кто равнодушен к чужой жизни и смерти, тот равнодушен и к своей. Эти люди живут, как будто не живут, жизнь их как будто не касается. Раньше первой смерти, говорит Откровение, к ним приходит смерть вторая, вечная смерть, которой наказываются самые страшные нераскаянные грешники. И не только во времена гонений узнается Христос, как это было недавно у нас, на восстании миллионов в славе мученической и нападении миллионов в отступничестве от веры. Те, кто безразличием своим отвергает Христа, с таким же безразличием примут и Антихриста. Христос говорит, что настоящая вера никогда не строится на одном отрицании. Заповеди Божии всегда имеют положительный смысл. В 10 заповедях все запрещения «не делай того-то и того-то» сводятся к утверждению «делай», к двуединой заповеди о любви к Богу и к человеку. Но прежде чем делать добро, нужно не делать зла. Существует непреложный закон духовной жизни. Уклонись от зла и сотвори благо. Вначале надо увидеть зло и уклониться от него. И только так можно совершить благо. Необходимо очищение. Но после искоренения зла должно обязательно наступить насаждение добра. Человеческая душа не может оставаться пустой. Недостаточно изгнать плохие помыслы и скверные привычки и расстаться с прежним образом жизни. Если душа при этом останется пустой, она всегда будет в опасности. Что говорит Слово Божие о жизни по стихиям мира сего и о жизни в Господе? Не упивайтесь вином, ибо в нем есть блуд, но паче исполняйтесь духом. Человек должен быть чем-то заполнен. Либо вином, либо Духом Святым. Это хорошо знают наши враги, и мы должны знать это несравненно лучше. Недостаточно изгнать зло, надо, чтобы вошло в нас подлинное добро. Мы слышим в этом Евангелии страшный рассказ о человеке, из которого был изгнан нечистый дух. Изгнанный дух не находил себе покоя и решил возвратиться к тому человеку. Он нашел его душу выметенной и убранной, но пустой. Тогда он позвал 7 духов злейших себя, и они вместе вошли в человека. И было последнее состояние его горше первого. Перед нами одна из основополагающих тайн жизни. Это притча-рассказ о том, что произошло с нашим народом после того, как из него был изгнан бес коммунизма, и о том, что происходит во всех религиях, стремящихся к очищению души, и о воспитании детей, и о проповеди. Как сказал поэт, сердца, не занятые нами, не мешкая, займет наш враг. Возьмите, например, вопрос соблюдения воскресных и праздничных дней. Все знают, и особенно раньше строго к этому относились, что нельзя в эти дни работать, стирать, убираться и так далее. Такая, извините, почти иудейская строгость по отношению ко всем внешним предписаниям всегда была в нашем православном народе. И, несомненно, это было хорошо. Но если праздник для православного человека будет просто ничего не деланием, последнее будет для него горше первого. Перед революцией церковные праздники все чаще сопровождались пьянством и разгулом, потому что сатана мастер находить свое дело для ничем не занятых рук. В этом одна из главных опасностей духовной жизни. Святые отцы говорят, что пока не будет дом нашей души занят тем, кому он принадлежит, Господом, он будет пуст. Потому самая первая наша молитва к Духу Святому — «Прииди и вселися вны». И в практическом плане лучший способ избежать зла — делать добро. Как говорится, в саду, сплошь засаженным цветами, почти не остается места для сорняков. Но там, где все заняла сорная трава, надо прежде позаботиться о том, чтобы ее не было. Святые отцы предлагают также и такое прочтение этой притчи. «Дом выметен, но не вымыт. Он должен быть вымыт, иначе в нем остается место дьяволу. Подметание очистило его только от явной грязи, в то время как грех, глубоко проникший в сердце грешника, остался нетронутым. Дом выметен от мусора, видимого для людей, но на стенах его проказа. Он убран по внешнему порядку, но не украшен чистотой благодати. Человек может считать себя праведником, но краска и лак, которыми он покрывает дом своей души, скоро слезут. Семь злейших духов войдут в него без труда, не встречая сопротивления. Лицемерие — прямая дорога к отступничеству. Если грех тайно укрывается в уголке сердца, в час испытания совесть молчит, и скрытый лицемер становится явным отступником. Последнее состояние его хуже первого. Отступники, как правило, хуже неверующих. Их грехи тяжелее, и в будущей жизни их ждет более суровое наказание.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Десятого ноября молебном в храме святителя Николая, что при Третьяковской галерее Москвы и пресс-конференции, откроется 30-й международный фестиваль кинофильмов и телепрограмм «Радонеж». Продолжая рассказ о его участниках, познакомим вас сегодня с Натальей Федченко, режиссером, автором первого в истории анимационного проекта, посвященного иконам. Благословил этот проект в свое время преснопоминаемый ныне протоиерей Николай Беляев. Ну а на нашем фестивале Наталья Федченко представляет фильм «Сны на Вознесение» или «Забытая тайна Циолковского».
Я с фестивалем «Радонеж» уже очень давно сотрудничаю, и у нас фильмы в нашей студии «Балтийское телевидение» из Петербурга были не раз отмечены и были даже призерами и победителями фестиваля «Радонеж».
А это же ваша Ксеньюшка там.
Ксеньюшка, да.
Радость
да,
небесная.
Да.
А вот на этот раз вы представили фильм, тоже упоминается даже в названии, «Великий наш праздник», «Великий наш ученый», «Сны на Вознесение» или «Забытая тайна Циолковского».
Ну вот да, с 2018 года студия снимает цикл фильмов «Круг светлых дней» о самых главных христианских наших праздниках. И вот это вот третий фильм по сценарию Тимофея Веронина «Сны на Вознесение» или «Забытая тайна Циолковского». Достаточно сложная тема была. Он такой многотемный, такой многоуровневый фильм, потому что, конечно, мы, во-первых, открываем совершенно неизведанную страницу, ну вот широко неизвестную, то есть у нас один из персонажей – это Федоров, который являлся на самом-то деле родоначальником вообще, в принципе, идеи покорения космоса, который эту идею и подарил Константину Эдуардовичу, то есть мы вот об этом говорим, чтобы про Федорова все-таки дети знали, такая вот личность. Ну, хотелось бы, чтобы к нему все-таки проявили интерес. То есть вот все наши самые большие научные темы 20 века, которые пришли от русских, это вот он действительно родоначальник этих идей. То есть он достаточно был скромный человек, библиотекарь, философ такой, мыслитель православный. Конечно, как-то тоже тему Вознесения открываем. Ну и, конечно, вопрос поколений и отношения старшего поколения с младшим поколением. Вот такой вот он.
То есть фильм не только для детей
задуман? Да, он на самом-то деле, конечно, для семейного просмотра, то есть для детей он, ну, наверное, с лет 10-9 вот так вот, то есть зрелищный. Ну, не для младшего школьного возраста.
Наталья Валерьевна, а вы только режиссер или вы и автор, ну, как сказать, соавтор, точнее, сценария? Кто определяет тему? Вот вы подумали и ищете сценариста, или как это происходит?
Ну, честно говоря, видите, у нас же тема такая определена, то есть вот, ну, по благословению мы теоретически должны доделать этот цикл, я не знаю, но вот в этом году на Сретение нас не профинансировали.
А, у вас благословение есть, вы не просто, ну, как,
да,
говорите,
конечно.
Да?
Угу. Да, вот протоиерей Николай Беляев.
Да, это известный питерский был, батюшка, да.
Да, угу. вот он как бы духовником и благословил, уходя уже, чтобы мы доделали этот цикл.
А без него стало сложнее как-то, я так почувствовала, по вам, нет?
Без него, с одной стороны, сложнее, с другой стороны, помощь какая-то тоже от него есть. Это все такое расставание временное.
Это да, это правда. Тяжелее снимать для детей.
Видите, тут дело даже не то, что не тяжело ли снимать для детей, а тут у нас дело в том, что вот я говорю, что специфика студии в том, что вот у нас был цикл о православных святынях России, мы сняли 8 мультфильмов о самых почитаемых иконах, в которых не только о иконах рассказано. Страна была православная, и история страны, она связана, ну, непосредственно с историей икон. То есть тут уже, ну, это факты, да, то есть стояние на Угре, например, или там Казанской иконы. Ну, вот это исторические какие-то вещи, которые уже не отменить. Вот это вот была сложность, потому что мы студии, которые работают с 2007 года, и этих студий, которые на такую тему снимали, их вообще буквально там по пальцам перечесть. То есть историческая тема у нас, к сожалению, в анимации вообще не очень представлена, тем более историческая тема там конкретно нашей страны.
Вот. А почему, вы думаете, это происходит?
Понимаете, в чем дело? Есть определенные конъюнктуры. В принципе, по большому счету, все подстроено по то, чтобы все это окупалось. В связи с тем, что, ну, вот такой формат мультфильмов, он не выпускался все эти 20 лет на экраны. Ну, нам действительно было не выйти. Максимально все, что мы могли сделать, это выложить наши мультфильмы на YouTube. Ну, так и там у нас зато 3 миллиона просмотров, вот, по большому счету. То есть зритель хочет смотреть, а...
Ну, а продюсеры просто... не хотят продюсировать.
Нет, дело не в продюсерах. Дело в том, что прокат вообще не приучен вот к этому формату, и теперь уже в действительности дети отучились смотреть эти фильмы. Их 20 лет приучали к развлечению, ну вот их приучили.
Да, да, правда. И еще ведь по-прежнему, ну, сейчас уж не знаю, в какой процентном каком соотношении, но засилие иностранных мультиков или даже наши режиссеры работают в каком-то этом стиле. Какие-то уродцы, да, по экрану скачут, прямо, честно, ну, вот, говоря, ошеломляет.
Да, уродство. И самое главное, что, ну, уродство это, конечно, ужасно, но дело в том, что уже отсутствие детей в мультфильмах, вот что самое главное. То есть это вообще как бы даже непонятно кто, что это за, даже не предметы, понимаете?
Вот. Ну есть, да, то есть человек.
Сериалы, в которых вообще, да, это не люди, это как бы, ну, их даже не описать, кто это. Мы, так сказать, ну, вот в действительности, по большому счету, только в каких-то, для какой-то, к сожалению, для какой-то аудитории, хотя самым обычным детям, вот сколько я показывала в кинотеатрах мультфильмы, если их в действительности как-то настроить и разговаривать, и особенно после просмотра мультфильма вести диалог, то получается, что они с превеликим удовольствием это все дело и смотрят, и обсуждают потом.
Конечно, вы очень трудную стезю избрали. Конечно, рассказывать детям о православных праздниках, так, чтобы это не было заунывно и чересчур назидательно, а чтобы все-таки элемент развлекательности и поучения был в этом, поучительности. Ой, это, конечно, очень тяжелый труд. Тут просто Низкий вам поклон, что вы продолжаете это почти безнадежное дело. С другой стороны, вот, не бойся, да, малое стадо.
Да, руки иногда опускаются именно от того, что нету обратной связи, не от того, что там как-то нету связи от коллег уже, этого даже, ну, как бы, ладно. А вот когда в действительности нету контакта с зрителем, и тебе, ты понимаешь, по большому счету, что не особо как бы и к зрителю-то выйти есть возможность, вот от этого руки опускать. Получается, по большому счету, сейчас у студии единственные площадки – это фестивали. Ну вот в зависимости от того, сколько зрителей посмотрят, вот так вот и есть какая-то жизнь у фильма. Хотя, конечно, все выкладывается в интернете, и те, кто смотрит там за творчеством нашей студии, они в курсе.
И даже православные каналы, телеканалы, хоть у нас их раз-два и обчелся, но все равно не проявляют интереса?
Нет, нет, интересы православные каналы проявляют. Тут я не могу не пожаловаться. То есть, конечно, и Спас, и Союз нас показывают. То есть это, ну, это вы сами понимаете, что тут времени анимации у этих каналов тут совсем, если честно, немного.
Ну, это все такие, конечно, капельки. Капельки в огромном море. Собственно, я другого ответа и не ждала, я знаю, потому что много лет, вот 30-й у нас фестиваль, и интерес к фильмам большой. А потом, где эти фильмы? Тоже нигде, только по фестивалям. Слава богу, что хоть такая есть возможность.
Ну да, конечно, отдушина. Конечно. Слава богу, что действительно те, кто хотя бы те, кто интересуется. Хотя, конечно, от Москвы хотелось бы каких-то приглашений, ну, может быть, на даже частные какие-то просмотры, на встречу, на действительно на диалоги. Мне кажется, Москва, по большому счету, это может себе позволить. То есть там у вас достаточно много площадок таких вот уже действительно, и там, где лекции проходят, и какие-то диалоги, и еще что-то, ну вот.
Ну, об этом просто надо знать, поэтому давайте еще раз скажем, какая студия, что снимает, чтобы кто-то, может быть, нас услышал, родители, настоятели.
Ну знаю, да, еще какие-нибудь православные школы вот совершенно спокойно тоже могут приглашать.
Конечно, гимназии у нас ведь
это
есть.
Это повод, да, повод для какого-то общения с детьми на действительно серьезные темы. То есть мы в действительности те, кто не развлекает, а по большому счету пытаются вот эти вот смыслы до детей доносить. Они не, у нас совершенно не глупые, не бесчувственные, и интерес у них есть, просто вот действительно, к сожалению, вот этот формат, он преобладает. Ну, это же все в наших руках, как бы взять и потихонечку это все менять. Студия «Балтийское телевидение», которая с 2007 года снимает мультфильмы на историческую, нравственную и в том числе духовную тематику. В нашей студии снят цикл фильмов о православных святынях России, где рассказывается о 8 самых известных и почитаемых иконах. Они все неразрывно связаны с историей нашей страны, со всех фильмов. Герои-дети, то есть помимо исторической части, есть еще действительно и нравственная часть, которая, в принципе, по большому счету, точно так же важна, как была важна, я так понимаю, будет важна. Находимся мы в Санкт-Петербурге, но все наши фильмы выложены на канале «Балтийское телевидение» в Рутубе, в Ютубе, для тех, у кого есть возможность смотреть. У нас есть сайт «Балтийское телевидение», у нас есть группа ВКонтакте «Балтийское телевидение». Если у кого-то будет какой-то интерес, организовывать показы, просмотры, обсуждения, творческие встречи, мы будем бесконечно счастливы.
Вместе с режиссером Натальей Федченко приглашаем вас посмотреть фильм «Сны на Вознесение» или «Забытая тайна Циолковского» 12 ноября в 10 часов утра начнется показ в кинотеатре «Вымпел» по улице Коминтерна, 10, это метро Бабушкинская, и там, ну, минут 15, наверное, пройтись пешком. Очень полезно будет сначала прогуляться, укрепить себя физически, а потом и духовно. Ждем вас на фестивале.